История бизнесмена Бедзины Иванишвили, новой политической звезды в Грузии, акции протеста в Греции, очередной репортаж из цикла «Российская провинция», обмен израильского военнослужащего на палестинских заключенных в обзоре западных пресс, расследование катастрофы Як-42, рубрики «Сетевые разговоры и общественное мнение» в этом части нашей программы. Внезапный повышенный интерес грузинских административных и правоохранительных органов к бизнесмену Бедзине Иванишвили, заявившему о желании заняться политикой, эксперты в Тбилиси квалифицируют как начало нового этапа политического процесса. Финансовые органы ведут проверку деятельности принадлежащих Иванишвили банковских предприятий. У Иванишвили отозвано грузинское гражданство на том основании, что он является также гражданином Франции. Из Тбилиси корреспондент Радио Свободы Георгий Кабаладзе.
В конце 90-х годов, вернувшись на родину из России, где он сумел сколотить капитал в 5,5 миллиарда долларов, Иванишвили поселился в селе Чорвила Сачхерского района. Все эти годы он занимался меценатством, помогал известным представителям грузинской интеллигенции, построил кафедральный собор Святой Троицы, восстановил здание знаменитого театра имени Руставели. При этом бизнесмен предпочитал оставаться в тени, почти никогда не появлялся на публике, не давал интервью и всячески подчеркивал, что не интересуется политикой. С властями он поддерживал ровные отношения, финансируя при этом важные для страны проекты. Например, обустройство курортного города Бакуриани или восстановление знаменитого Дельфинария, некогда главной достопримечательности Батуми. Более того, несколько лет Бедзина Иванишвили совместно с Бадри Патаркацишвили и Джорджем Соросом финансировал специальный фонд, выплачивая надбавки к зарплате государственным служащим. Именно поэтому заявление Бедзина Иванишвили, опубликованное 7 октября о планах по созданию политической партии, вызвало эффект. Иванишвили призвал президента немедленно подать в отставку и дал понять, что главная причина его перехода в оппозицию – августовская война 2008 года. Бизнесмен рассказал, что еще в 2006 году якобы еле смог отговорить членов команды Саакашвили не вводить войска в Южную Осетию. Что касается пятидневной войны, то хотя Иванишвили обвиняет Россию в неслыханной агрессии, но считает, что конфликт стал результатом непродуманной и недипломатичной политики Михаила Саакашвили по отношению к России. Одновременно миллиардер сообщил, что планирует сплотить все здоровые, по его словам, политические силы, чтобы победить на парламентских выборах 2012 года и, заняв пост председателя парламента или премьер-министра, способствовать развитию демократических институтов. Бедзина Иванишвили обещал продать все свои активы в России, чтобы исключить обвинения в управляемости из Москвы и отказаться от российского, также французского гражданства. Паспорт гражданина Франции бизнесмен получил всего год назад. Тем самым формально нарушен грузинский закон о гражданстве, поскольку гражданин Грузии теряет гражданство, если становится гражданином другой страны, за исключением случаев, когда гражданство ему предоставляет глава грузинского государства. Президент Саакашвили почти сразу подписал указ о лишении гражданства Иванишвили, то есть новоявленный оппозиционер потерял право участвовать в выборах, создавать или финансировать политические партии. Вечером во вторник МВД разоружило его охрану. Кроме того, сотрудники полиции арестовали несколько сотрудников банка «Карту», принадлежащего миллиардеру, когда они пытались перевести на машине около 3 миллионов долларов. Уголовное дело возбуждено по статье «Отмывание денег». Своими политическими партнерами Иванишвили выбрал республиканцев и свободных демократов, то есть партии традиционно прозападной ориентации. Один из основателей республиканской партии Леван Бердзанишвили сказал в интервью «Радио Свобода», что
очень многие грузины говорят, что они никогда не были на выборах, но сейчас собираются. То есть он представляет, так сказать, народную надежду. Власти стараются сделать из господина Иванишвили некого революционера, вытолкнуть его на улицы. Но господин Иванишвили оказался мудрее, чем они себе представляли. Он выбрал партии, которые являются прозападными, проамериканскими, у которых программа есть НАТО и так далее, и так далее. Точно появился конкурент господину Саакашвили, и это очень серьезный конкурент.
А вот по мнению одного из лидеров правящей партии «Единое национальное движение» Гоки Габашвили, за все эти годы миллиард всего лишь прикрывал меценатством свои истинные планы. Иванишвили – часть политической кампании против Грузии. Мы всегда приветствуем благотворительность, но не приветствуем попытки создания феодально-олигархической системы и скупки всей страны. Никто не имеет права подкупать средства массовой информации, подкупать политические партии и, прикрываясь меценатством, укреплять свои политические позиции.
и компромисс нацелен.
Все местные наблюдатели согласны в том, что с появлением на политической сцене Бедзины Иванишвили в Грузии началась новая эпоха. Георгий Кубаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
За время пребывания у власти президента Михаила Саакашвили в грузинском обществе появилось немало оппозиционных политических инициатив, однако ни одна из них не завершилась успешно. О феномене Бедзины Иванишвили мой коллега Андрей Шары беседует с независимым тбилисским политическим экспертом Георгием Хохашвили.
Это для всех было неожиданностью. Какие-то симптомы были. Он месяца три назад сделал некое заявление в ответ на это заявление лейбористов. И, в принципе, там уже проскальзывали какие-то нотки недовольства создавшейся ситуации. Он говорил мне, и я, в принципе, склонен верить, что это было довольно-таки быстрое решение. Это потому что он не видит другого пути для остановки тех негативных процессов, которые происходят в стране.
Иванишвили известен как бизнесмен. Говорят, он меценат, помогает деятелям культуры. Это так на самом деле?
Ну, это так на самом деле. И, в принципе, он это делает даже сверх меры. Он в грузинской действительности считался неким мифологическим героем. То самое главное, он не любил афишировать все это, даже запрещал тем людям, которым он помогал, говорить вслух об этом. На самом деле, его даже называют графом Монте-Кристо, ну, насколько это правильно, это другое дело. Ну, он сейчас появился публично, он дал уже первое интервью, он ставит абсолютно правильные акценты, и та пропаганда власти, что он проект России, конечно же, не имеет под собой никакой почвы, потому что на самом деле в этом интервью он критикует Россию, он расставляет все на свои места. В принципе, он говорит в том же тоне, как и многие западные лидеры в отношении России.
Он серьезный человек? Какой на вас произвел впечатление?
Ну, у нас, знаете, страна какая, да, очень много разговоров, и, в принципе, говорилось, что он не умеет говорить, значит, что у него проблема с общением с людьми. На самом деле, это оказалось абсолютно наоборот, потому что у него очень живой стиль общения, он очень любит спорить, дискутировать, он довольно интеллектуален, очень быстро схватывает и принимает решения. Он практически грузинскую общественность сразу разделил на тех, с которыми он будет сотрудничать, и на тех, с кем он не будет сотрудничать, и он объяснил мотивы.
Стоило бизнесмену заняться политикой, как сразу его деятельность, его жизнь личная, обнаружили много чего-то несоответствующего закону или представлениям о законе. Чем вы объясняете такую реакцию властей и повышенный их интерес к Иванишвили?
Ну, это очень смешно, потому что этот человек долгие годы живет в этой стране. Все объекты, которые он строит, занимается благотворительностью, меценатством, открывала власть. То есть он финансировал, и власть резала красную ленту. В принципе, власть сейчас говорит именно таким образом: кто не со мной, тот мой враг. И, в принципе, это не первый случай, просто случай Иванишвили это приобрело больше резонанс. То есть, если они не контролируют кого-то или не считают проблемой, ну да, это, в принципе, они как бы смотрят сквозь глаза. Но как только появляется проблема, они всегда готовы выйти за гранью закона.
С независимым тбилисским политическим экспертом Георгием Хохашвили беседовал мой коллега Андрей Шары. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 18.15. Коротко о главных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Афинах массовая демонстрация против правительственных мер жесткой экономии переросла в беспорядки. Суд в Москве закрыл дело обвинения в клевете в отношении музыкального критика Артемия Троицкого. Киргизию принимают в таможенный союз, в который входят Россия, Белоруссия и Казахстан. Вынесение вердикта присяжных в Москве по делу об убийстве футбольного болельщика Егора Свиридова отложено до 20 октября. Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за хулиганство, угрожающее безопасности на транспорте. Сегодня в 19 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода вы услышите программу «Время гостей», которую ведет Михаил Соколов. Его гость, лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский. Программа «Время гостей», 19 часов по московскому времени. Программа «Время свободы» продолжает обзор свежей западной прессы. Сегодня его подготовила моя коллега Александра Вагнер. Здравствуйте, Александра.
Здравствуйте, Валентин.
Главная международная новость вчера и сегодня – это обмен находившегося в плену у палестинской экстремистской группировки «Хамас» израильского капрала Гилада Шалита на палестинцев, находившихся в заключении в израильских тюрьмах. Как комментирует эту сделку сегодняшние газеты?
Комментарии в крупнейших международных изданиях посвящены анализу причин и последствий этого обмена. Например, газета «Индепендент» в подзаголовке к статье на эту тему пишет, что отпущенные на свободу палестинцы, вероятно, могут снова совершить террористические акты. С этим соглашается и «Таймс», которая считает, что из-за количества отпущенных на свободу заключенных складывается ошибочное представление, будто захват израильтян – это путь к успеху. Издание задается вопросом, почему Израиль согласился обменять своего капрала на такое внушительное количество палестинских заключенных. Цитирую. «В определенной степени желание Израиля освободить военнослужащего Шалита – это проявление национального духа. Израиль не был бы Израилем, если бы этого не сделал. Договоренность освободить такое огромное количество заключенных в обмен на одного человека – вовсе не математическая операция с участием палестинцев. Один за тысячу, все за одного. Такова математика Израиля. Эта страна, конечно, далека от идей социализма, но социально является единым целым. Идеалы кибуца здесь все еще живы. Освобождение капрала связано и с другими причинами – религиозными. Одна из заповедей гласит, что нужно вызволять заключенных. Это закон, согласно которому плен хуже голода или смерти. Именно этот факт позволяет понять, почему Гилад Шалит стал своего рода символом». Автор статьи в «Таймс» Даниэл Финкельштейн пишет, что достигнутая договоренность укрепляет позиции группировки «Хамас» на палестинских территориях. Из-за экономических проблем в последнее время в секторе Газа количество сторонников «Хамаса» уменьшалось. Теперь все вернулось на круги своя. Цитирую. «Мир возможен лишь тогда, когда становится ясно, что победа в войне невозможна. В случае с Шалитом выходит все наоборот. В 2004 году Израиль обменял тела 4 своих граждан, среди которых были 3 военнослужащих, на 430 палестинских заключенных. С того времени цена выросла, что позволяет Хамасу сделать очевидные выводы». Конец цитаты.
Александра, скажите, а как международные комментаторы оценивают возможности мирного урегулирования в регионе после этой сделки? Не считают ли они, что этот обмен мог бы помочь в диалоге между Израилем и палестинцами?
Да, конечно. Об этом пишет газета «Индепендент». Цитирую. «Удивляет, что в данном обмене как Хамас, так и Израиль пошли на компромисс. Это дает хотя и призрачную, но надежду на мир в этом беспокойном регионе. В процессе переговоров Хамас неявно признал существование государства Израиль, а также согласился на меньшее число освобожденных заключенных. Группировка также приняла одно из условий Израиля, что некоторым освобожденным не позволят возвратиться домой в сектор Газа или на западный берег реки Иордан. В свою очередь, Израиль решил отказаться от требования, чтобы 4-я часть палестинских заключенных была выслана в Турцию, Иорданию, Катар или Сирию. Это то, что называется компромиссом. Достигнутая договоренность приносит дополнительные очки премьер-министру Израиля Беньямину Нетаньяху, позиции которого ослабились после массовых демонстраций недовольных экономической ситуацией». Конец цитаты. При этом «Индепендент» отмечает, что освобождение такого большого количества заключенных связано с большими рисками. Цитирую. «Самая серьезная опасность – это что освобожденные палестинские заключенные начнут совершать новые террористические акты. Это утверждение основывается на определенных предпосылках. В то же время многие представители группировки «Хамас» накануне говорили о том, что обмен является подтверждением намерения прекратить насилие. Положительное впечатление от этих заявлений, правда, было омрачено сообщением, что обмен капрала на палестинцев поддерживает ливанская группировка «Хизбалла», считающаяся в некоторых странах террористической организацией. Конец цитаты. И тем не менее, издание заключает, что освобождение заключенных – процесс, который всегда сопровождается сложностями, но, как и в случае с Северной Ирландией, это является одним из важнейших условий мирного урегулирования.
Благодарю вас, Александра. Ну что же, это оптимистический взгляд на ситуацию. Будем надеяться, что действительно дело идет к лучшему. Благодарю вас. Напомню, что Александра Вагнер подготовила сегодняшний обзор западной прессы. Продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди новости из России. Один из пилотов самолета Як-42, потерпевшего крушение под Ярославлем 7 сентября, во время взлета нажимал на педаль тормоза. Такие выводы после завершения серии летных экспериментов сделали летчики-испытатели, участвовавшие в расследовании катастрофы. Эти результаты лягут в основу отчета технической комиссии о причинах крушения Як-42 с хоккейной командой Ярославского «Локомотива» на борту. Рассказывает Динара Седдикова.
Полтора месяца спустя после авиакатастрофы под Ярославлем, в которой погибла хоккейная команда «Локомотив», специалисты летно-испытательного института имени Громова завершили серию летных экспериментов. Согласно выводам экспертов, к крушению самолета Як-42 привели действия одного из пилотов. Он затормозил на взлете. Если бы он вообще устранился от управления самолетом, взлет бы прошел в штатном режиме, утверждают эксперты. Летчики-испытатели подняли Як-42 в воздух дважды. В подмосковном Жуковском они воспроизвели все параметры трагического взлета 7 сентября. Пилот, сидевший в левом кресле командира, как и командир разбившегося самолета, во время разгона держал ноги на тормозных педалях. При этом он должен был оттягивать на себя штурвал. Во время экспериментального полета к штурвальной колонке самолета был присоединен динамометр. Это специальный прибор, измеряющий усилия, которые прилагает пилот для руления. Пока руль высоты находился в штатном для взлета Як-42 положении, это 5-6 градусов, усилий от пилота почти не требовалось. Однако, согласно данным черных ящиков, руль высоты Як-42 еще во время разгона был отклонен до 10 градусов, а перед отрывом от земли он отклонился до 13. Чтобы воспроизвести такие же условия, летчикам-испытателям пришлось применить усилия в 64 килограмма. Для того, чтобы обеспечить такое физическое напряжение, испытатели были вынуждены упереться ногами в педали тормозов, что и привело к катастрофе. Поэтому эксперты сделали вывод, что к крушению самолета 7 сентября привели не технические неисправности и не проблемы с качеством топлива, а ошибка пилота. Однако президент фонда «Партнер гражданской авиации» Олег Смирнов сомневается в выводах испытательной команды.
То мнение, которое высказали летчики-испытатели, конечно, звучит их точки зрения обоснованно, но, конечно, вот для нас, для профессионалов, непонятно, одна вещь остается. Дело в том, что тормозные устройства, как правило, педали, они на всех самолетах одного и того же типа, примерно. Ноги стоят на педалях, но они стоят не на тормозной части педалей, а на бортике, упираются в бортики, потому что педали служат нескольким целям в самолете. И почему здесь оказались ноги на тормозной части, вот это вот абсолютно алогично. Технически, если не подтвердятся технические причины, тогда или ноги соскользнули, надо же так, президента завели в противоположную сторону. Виновата техника и количество компаний. Да нет.
Летчик-испытатель Магомед Толбоев, напротив, утверждает, что сокращение количества авиакомпаний, а их сегодня 137, это правильное решение, учитывая объемы коррупции и нежелание фирм-перевозчиков регулярно обновлять парк самолетов.
А хозяин компании, у него одна цель. Пока есть ресурс, выработать его, получить деньги. Все равно он новый самолет не купит. Он модернизацию не проведет. Он просто заработает деньги, закроет компанию, уедет в Испанию. У нас было 615, осталось 315. Вот все они исчезли. Эти компании должны сокращаться не силовыми методами, а методами обыкновенного государственного регулирования. Самолеты, которых ресурс подошел к концу. Компании, которые имеют 3, 4, 5 самолетов. Они должны ликвидированы быть государством не просто так юридически, а поставив условия. Или вы приобретаете новые самолеты, или ставим лимит у самолетов, у компаний. Самолет должен быть не менее 12. 10 рабочих, 2 резервных.
Динара Седикова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У нас на очереди очередной репортаж из цикла корреспондента «Радио Свобода» в Кировской области Екатерины Лушниковой «Русская провинция». Вятку переименовали в Киров в 1934 году после убийства уроженца здешних мест, видного большевика, первого секретаря Ленинградского обкома ВКПБ и любимца партии Сергея Кирова. Киров, настоящее его имя Сергей Костриков, никогда не бывал в Вятке и, судя по всему, не любил родных мест. Он родился в уездном городе Уржум на юге губернии, где провел 15 лет. Корреспондент «Радио Свобода» отправилась в Уржум, чтобы выяснить, какую память о Кирове сохранили его земляки.
Примерно 12 тысяч человек живет сейчас в Уржуме. На улицах можно услышать не только русскую, но и татарскую, удмуртскую, марийскую речь. В окрестных селах до сих пор сохранился обычай поклонения священным рощам. На мою просьбу спеть старинную марийскую песню легко откликнулась жительница села Вайса Любовь Алексеевна Чайникова.
Сирия! меня мотора роза, север огоса кирита талас. Та из-за мотора моя завтра огоса кирика лесалас.
Это значит, что у меня на столе, что есть, да? Вот приготовишь, вот и говорят вот по-мористски-то, что у вас всегда было на столе.
Но на столе у Любови Алексеевны не густо. Пенсия 4000. Колхоз в селе Вайса развалился. Кирова Сергея Мироновича, своего знаменитого земляка, Любовь Алексеевна глубоко чтит.
А Киров хороший был человек?
Ой, очень хороший, вообще такой. Он всем желал добра.
Каким же мальчиком был мальчик из Уржума? Этот вопрос я задала научной сотруднице Мемориального музея Кирова Наталье Морозовой.
Обыкновенным уржумским парнишкой. Таким же босоногим, который бегал по нашим улицам города. Точно так же ходил, закончил сначала приходское училище, затем уржумское городское училище. Не доедал, его некому было кормить. Мама умирает в 36 лет, отец уезжает из города навсегда и не возвращается. В дом приходит жить бабушка Мелания Авдеевна, ей 82 года. И прокормить троих детей, естественно, очень тяжело. И она вынуждена сдать Сережу в приют. А какая в приюте жизнь?
Несчастное детство. Вот что сделало уржумского мальчика революционером. Так почти в духе психоанализа рассуждает настоятель уржумского Свято-Троицкого собора отец Андрей Лебедев. В этом соборе когда-то причащался и исповедовался ученик приходской школы, воспитанник сиротского приюта Сережа Костриков.
Вырос в такой среде агрессивной, где все к нему относились плохо. И поэтому к своей малой родине, к Уржуму и к Вяткам относился очень плохо. И здесь, когда люди к нему приезжали, что в книжке «Голуби», к сожалению, как раз не нашло отражения, но известно о том, что когда приезжали к нему с какими-то просьбами, он знал, что из Изъязской губернии, да, еще сначала, он их не принимал и не признавал. Как раз вот пока вот об этом, о причинах, почему он стал таким, до конца, мне кажется, каких-то глубоких вещей не написали.
Киров – фигура гораздо более сложная и трагическая, чем мы привыкли думать, рассуждая с позиции коммунизма либо антикоммунизма. Так считает священник отец Сергей Шуклин.
Но, к сожалению, мы до сих пор живем в эпоху мифов. В советское время у нас был миф о удивительном, светлом, улыбчивом, праведном человеке Сергея Мироновича. Теперь у нас появился новый миф о страшном, кровавом тиране, который все разрушал, всех убивал, люто ненавидел церковь, люто ненавидел историческую Россию. И тот и другой миф, конечно, неправда. Сергей Миронович, он человек намного более сложный. Ведь не забудьте, что в детстве он был прилежный ученик закона Божьего. Он певчим был в церковном хоре. И его направили на казенный счет учиться дальше. Именно прекрасная успеваемость по закону Божьему была то же самое, что в советское время научный коммунизм. Без этого никуда нельзя было двинуться. В сердце человека огромная тайна. По внешней жизни Кирова мы видим, конечно, очень много зла. Но он бы мог еще больше зла сотворить, но не сотворил. Поэтому самое главное – постараться освобождаться от мифов. Не делать ни красных мифов, ни белых, ни черных.
А что же думают сегодняшние мальчики, рассуждает Тимофей Шуклин. Ему 16 лет.
Я считаю, что это был жестокий человек, как и все люди, которые пришли к власти после революции. Он был типичный, можно сказать, маленький человек. Это был ведь сталинский период, это был триумф маленького человека, который получил власть над жизнями людей и этим упивался. Упивался тем, что может лишать людей жизни.
Вступил в Компартию, чтобы бороться за демократию и социальную справедливость. Ярослав Немчининов, ему 25 лет.
Киров – это достойный пример для подражания. Из тех революционеров, которые начинали свою деятельность в молодости и для кого как раз молодой возраст стал пиком их расцвета, раскрытия их личных способностей. И поэтому для нас сегодня пример Кирова для нашей молодежи очень важен.
Екатерина Лушникова из Уржума, Кировской области, для Радио Свобода.
Видеорепортаж корреспондента Радио Свобода Екатерины Лушниковой о жителях Уржума смотрите на сайте свободанews.ру в разделе «Видеофото», а продолжение цикла «Русская провинция» через неделю 26 октября. Вы слушаете информационную программу «Время свободы» в Москве 18.30. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В столице Греции, Афинах, массовая демонстрация против правительственных мер жесткой экономии переросла в беспорядки. Группы демонстрантов забрасывали полицейских камнями и бутылками с зажигательной смесью. В ответ был применен слезоточивый газ. Суд в Москве в среду закрыл дело частного обвинения о клевете в отношении музыкального критика Артемия Троицкого. Соответствующее заявление подал сам истец, бывший майор госавтоинспекции Николай Хованский. Киргизию принимают в таможенный союз, в который входит Россия, Беларусь и Казахстан. За это высказали сегодня главы правительств стран Евразэс, Евразийского экономического сообщества, на встрече в Петербурге. Вынесение вердикта присяжных в Мосгорсуде по делу об убийстве футбольного болельщика Егорова Свиридова отложено до 20 октября. Госдума России в среду приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за хулиганство, угрожающее безопасности на транспорте. Законопроект предполагает, в частности, ответственность за так называемое лазерное хулиганство. Итоговый выпуск программы «Время свободы» вы услышите, как обычно, в 8 часов вечера по московскому времени. Со мной в студии автор и ведущий итогового выпуска Андрей Шарый. Здравствуйте, Андрей. Что вы предложите вечером слушателям?
Добрый вечер, Валентин. Сегодня предложу очень разнообразную по тематике программу и перечислю только основные темы. Причины катастрофы самолета Як-42 под Ярославлем, проблемы грузинского бизнесмена и политика Бедзина Иванишвили, всеобщая забастовка в Греции, российская предвыборная хроника, формирование зоны свободной торговли среди бывших постсоветских республик. Вот таково меню программы, назову его так, а в конце выпуска расскажу о том, что в Петербурге отмечают 200-летие Императорского царскосельского лицея, где, как известно, учился Александр Пушкин, и благодаря которым этот лицей стал одним из советских мифов, мифа о обители свободы мысли. Однако создавался лицей как учебное заведение просвещенного консерватизма, и вот об этой парадигме, с позволения сказать, о консерватизме и свободе в Российской империи, я беседовал сегодня с директором Петербургского Пушкинского дома Всеволодом Багно. Давайте послушаем фрагмент.
Это был замечательный образовательный проект. Все мы считаем в основном, что он был либеральный. Так получилось, потому что это вскоре совпало с декабристским восстанием и так далее. Остальное было несколько отодвинуто. Но в нем учились совершенно блистательные консерваторы. Просвещенный консерватизм. Этот проект исключительно Александровской эпохи. Хорошо, что он состоялся, и фактически он не завершил. Из-за Пушкина все равно от того, что он стал таким, каким он был благодаря лицею, и Россия такая, как она есть, благодаря лицею. То есть каждый из нас меняется благодаря Пушкину, тем самым благодаря лицею, это самое главное. То есть он тем самым не закрылся, он продолжает свое существование. То, что гений Пушкина благодаря лицею взял из России этого периода Александровского, это сочетание идеи империи, идеи свободы в едином синтезе. То, что он называл, насколько я помню, значительно позже Вяземский, свободный консерватизм Пушкина, или это идея империи, одухотворенная свободой. Это утопия, да, пожалуй.
В общем, эта идея это имперской свободы или свободы в империи, она жива до сих пор, потому что даже на политическом, общественно-политическом уровне постоянно выдвигаются какие-то тезисы вроде либеральной империи или то, что предлагает нам нынешний премьер-министр. По большому счету, это тоже попытка вживить какие-то идеи свободы в имперское сознание, в имперскую конструкцию государства.
Это попытки реализовать. В России, скорее всего, не получится. Можно назвать это консервативным либерализмом. Пушкине это осуществилось. Тысячи людей, мы с вами знаем, либо отстаивали идею свободы, либерализма, либо идею государственности и империи. В основном они не столько пели о свободе или об империи, они в основном мочили друг друга. Вот в чем беда в России. В Пушкине это в сущности осуществилось, но это в самом Пушкине, а не в России. И Александра Испиранского, разумеется, ни о каком либерализме, чистом либерализме и образовательном чисто либеральном проекте они не думали. Не случайно Пушкин так плохо учился, кстати говоря. Вот вам и образовательный проект. Учился-то он плохо.
Вот так вот загнул эту мысль директор Петербургского Пушкинского дома Всеволод Багно. Согласитесь, Леонид, что довольно парадоксальное мышление, очень интересное. Вот полностью эта беседа в итоговом выпуске программы «Время свободы» в завершении выпуска. Откроюсь, как обычно, 20.07.
Благодарю, Андрей. Буду ждать вечера, 8 вечера. Еще раз напомню, что со мной в студии был автор и ведущий итогового выпуска программы «Время свободы» Андрей Шарый. А мы продолжаем политические новости. В Греции проходит всеобщая 48-часовая забастовка. Профсоюзы протестуют против нового правительственного пакета мер жесткой экономии, который рассматривает парламент. Принятие этого пакета – основное условие выделения Греции экономической помощи для борьбы с долговым кризисом, рассказывает Андрей Шароградский.
В связи с забастовкой в стране отменены авиарейсы, нарушена работа общественного транспорта, закрыты практически все учреждения, больницы, школы и магазины. В демонстрации у здания парламента в Афинах принимают участие несколько десятков тысяч человек. Они требуют отставки правительства и отклонения предлагаемых кабинетом министров мер экономии, включающих значительное сокращение расходов на государственный и социальный сектор, а также повышение налогов. Предполагается также пересмотр ранее заключенных коллективных договоров. Профсоюзы, оппозиции и некоторые экономисты утверждают, что эти меры только усилят рецессию в греческой экономике. Однако ведущий советник министра финансов Греции Елена Панаритис в интервью BBC заявила, что проводимая реформа поможет исправить ситуацию.
Мы начинаем осуществлять реформу, которую следовало провести много лет назад. Мы пользуемся представившейся возможностью, чтобы полностью поменять нашу экономическую модель. Мы проводим реструктуризацию только полтора года, но мы уже видим очень четкую тенденцию увеличения нашего экспорта и положительную тенденцию увеличения доходов. Но, еще раз подчеркну, структурная реформа, поддержанная МВФ и Евросоюзом, продолжается всего 16-17 месяцев.
Основная демонстрация в Афинах ожидается сегодня вечером, когда состоится первое голосование по поводу сокращения зарплаты и увольнения государственных служащих. В четверг план жесткой экономии должен быть утвержден окончательно. Премьер-министр Греции Георгий Папандреу накануне вечером призвал депутатов правящей партии ПАСОК поддержать меры по сокращению бюджетных расходов, сравнив ситуацию в стране с войной. «Мы должны выстоять в этой войне как народ, как правительство, как парламентская фракция», заявил премьер. «Мы одержим победу для страны, мы выстоим. Вот почему я здесь». Папандреу также исключил выход Греции из зоны евро в связи с нынешним экономическим кризисом. Фракция ПАОК обладает в парламенте большинством в 4 голоса, что достаточно для принятия мер экономии, однако один из депутатов фракции ушел в отставку в знак протеста против правительственного плана, а двое других угрожают голосовать против. В то же время одна из оппозиционных партий заявила о поддержке предлагаемого сокращения бюджетных расходов. Проблема долгового кризиса в Европе – главная тема предстоящего 23 октября саммита Европейского союза в Брюсселе. План по выходу из кризиса может предусматривать оказание помощи банкам-держателям долгов и значительное увеличение фонда финансовой стабильности зоны евро. В этом отношении многое зависит от позиции Франции и Германии, между которыми сохраняются разногласия по поводу путей урегулирования ситуации. Существует опасение, что кризис перекинется и на другие страны Европы, в том числе на Италию и Испанию. Вчера вечером международное рейтинговое агентство Moody's понизило суверенный кредитный рейтинг Испании сразу на 2 пункта с АА2 до А1. Всего несколько дней назад рейтинги Испании понизили и два других ведущих агентства Standard & Poor's и Fitch. Эксперты отмечают небывало высокий уровень безработицы и предсказывают замедление экономического роста в Испании. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Время свободы», и ее продолжит обзор российской и западной благосферы в рубрике «Сетевые разговоры».
Беседы первых лиц государства с общественностью ставят перед блогерами неразрешимый вопрос. Кто и зачем их посещает, кроме самих первых лиц, которым требуется донести до общественности определенные сигналы? Разрешить эту загадку попытался художник Дмитрий Гутов, который принял участие в недавней встрече Дмитрия Медведева с его сторонниками. В интервью порталу OpenSpace.ru Гутов, отметив, что остался очарован президентом, сформулировал свои цели следующим образом.
«Страной правят дикари, люди с первобытным мышлением. Я с этим сталкивался еще когда с Лужковым работал. Для них понятие культуры вообще не существует. Для них главное – это скорость добывания денег или перекачки нефти или информации, а контент никого не интересует, главное качать. Я хотел напомнить, что искусство ценности гораздо большие, чем те, которыми живет вся эта шайка. Люди должны знать, что происходит с человеком, а у них просто нет источников информации, я уверен. Я искренне убежден, что если людям рассказать, что произошло с человеком, с культурой, они начнут сразу вести себя лучше. Культура очень сильно меняет человека. В этом заключена вся мировая идея и эстетического воспитания.
Колумниста сайта «Лента.ру» Александра Поливанова больше занимают участники более камерной встречи Владимира Путина с главами телеканалов, которые сыграли роль журналистов.
И Кулистиков, и Эрнст, и Добродеев понимают, что они не великие интервьюеры. Все они, по большому счету, давно уже менеджеры. Все они также понимают, что если бы на подобного рода мероприятия пригласили не их, а кого-нибудь другого, то и разговоры получились бы другие. Вон Захар Прилепин, у него было времени только на один вопрос к Путину, но он не стал его тратить на «как проходит модернизация» и на «каковы успехи в реформировании полиции». Все трое, я уверен, прекрасно знают, что делают свои интервью не для зрителей. Вот Ларри Кинг, который любит допрашивать Путина, понимает, что делает это для многомиллионной аудитории, и потому вопросы задает соответствующие. Интересно, помнит ли Эрнст, Кулистиков и Добродеев о своих зрителях? Все же интересно узнать, до какой степени Кулистиков, Добродеев и Эрнст осознают, что их заставляют участвовать в представлениях цирка российской недополитики, где помимо жонглирования есть еще и целое отделение дрессировки.
В англоязычных литературных блогах всю неделю гадали, кто станет очередным букеровским лауреатом, и ставили под вопрос значимость самой премии. В Британии особое неприятие вызвало требование читабельности и гладкости, предъявленное к букеровским номинантам членами жюри этого года. Бывшей начальницей службы контрразведки МИ-5, а впоследствии автором шпионских романов Стеллой Ремингтон, и британским политиком-либористом, и по совместительству автором романа и популярных мемуаров Крисом Малином. Джон Селф в блогах «Гардиан» отмечает, что намеренный популизм букеровского жюри может обернуться большими неприятностями для премии в целом.
В шорт-листе оказались замечательные романы. Книга Барнса, в частности, очень хорошая, как и роман Стивена Келмана. Но проблема в том, что в список не смогли попасть книги еще более замечательные, потому что были отмечены экспериментаторством или не удовлетворяли критерию гладкости. Администрация премии ссылается на огромный рост продаж романов-финалистов, однако рано радоваться. Букеровский форум, члены которого оказались абсолютно едиными в своем неприятии как длинного, так и короткого списков, это ведь группа литературных фанатов и проповедников, которые доносят весть о существовании премии до самых разных кругов общества. Общий интерес к премии зависит именно от них. О шорт-листе негативно отозвались «Guardian», «Times», «Independent» и «Daily Telegraph», то есть все, кто вообще пишет о премии. Если Букер будет продолжать обманывать своих фанатов и составлять списки, достоинства которых не очевидно для профессиональных комментаторов, сможет ли он и в дальнейшем рассчитывать на широкое освещение в прессе, следствием которого является рост продаж?
Досталось от блогеров и другому члену жюри, автору нон-фикшн о литературе и чтении Сьюзен Хилл. Пользователь JD пишет на форуме Букеровской премии.
Букером награждают авторов «Содружества», а не только британцев, поэтому я серьезно сомневаюсь в целесообразности брать жюри человека, которому не нравятся, скажем так, авторы из колоний. Сьюзен Хилл прямо заявила в своей книге «Ховард Сент. У тебя под дверью», что она не любит австралийских и канадских авторов. Она там пишет, что как только узнает, что автором книги является австралиец, у нее пропадает всякое желание ее читать. Может, не следовало назначать жюри премии «Содружества» человека с такими предубеждениями относительно стран «Содружества»?
Типичной реакцией на волюнтаризм жюри было составление альтернативных шорт-листов премии. На сайте «Guardian» разыгрывался «Not the Booker Prize». Его победитель был объявлен на полдня раньше букеровского. Им стал Майкл Стюарт с романом «Черный Дронго» «Кинг Крау». В альтернативный список, предложенный Джоном Селфом, вошел роман нигерийского автора Теджу Коула «Открытый город». Впрочем, судя по выбору этого года, Теджу Коул с его сделанными на французский манер описаниями повседневной жизни в Нигерии получит своего букера не раньше, чем через 27 лет.
Рубрику «Сетевые разговоры» сегодня подготовила Ольга Серебряная. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 18:45. Это время для краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В столице Греции, Афинах, массовая демонстрация против правительственных мер жесткой экономии переросла в беспорядки. Киргизию принимают в таможенный союз, в который входят Россия, Белоруссия и Казахстан. Суд в Москве закрыл дело о клевете в отношении музыкального критика Артемия Троицкого. Вынесение вердикта присяжных по делу об убийстве футбольного болельщика Егора Свиридова в Мосгорсуде отложено до 20 октября. Премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган подтвердил, что турецкие войска продолжают операцию по преследованию курдских боевиков, атаковавших несколько блокпостов и полицейских участков на юго-востоке страны.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Что взорвалось в Бронницах?
Комментарии экспертов.
Арт-директор фестиваля «Ортодокс» Лев Наумов о потерянном кино.
В блогах «Свободы».
Подошел срок УДО. Валентин Данилов о сроках своей несвободы.
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
Продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди новости экономики. Главы правительств 8 государств СНГ подписали договор о зоне свободной торговли, который, по их оценке, будет лежать в основе их будущих экономических отношений. Впрочем, по мнению экспертов, о полной отмене торговых барьеров между этими странами говорить пока рано. Подробнее об этом Иван Трефилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
Договор о создании зоны свободной торговли в рамках Содружества независимых государств был подписан главами правительств России, Украины, Белоруссии, Казахстана, Армении, Киргизии, Молдавии и Таджикистана. Причем, как сообщил российский премьер Владимир Путин, Азербайджан, Узбекистан и Туркмения к соглашению пока не присоединились, пообещав до конца года изучить возможность такого шага. По оценке Владимира Путина, речь идет о создании нового фундамента торгово-экономических отношений в рамках СНГ, а потому подписанием договора предшествовала долгая дискуссия о его содержании, говорит профессор Высшей школы экономики Алексей Портанский.
Вообще зона свободной торговли после распада СССР создавалась практически в течение двух десятков лет. Были попытки вот с самого начала 90-х, потом в 94-м. Там был рамочный договор, но не все парламенты ратифицировали. Потом были споры по изъятиям, то есть исключениям из договора. В последнее время судьба его тоже была не такой простой. Его постарались подписать еще год назад, той осенью, потом весной. В мае уже все было готово, но все-таки не подписали. Но вот сейчас подписали.
Полный перечень изъятий или товарных позиций, по которым торговля между странами-участниками договора будет вестись по прежним правилам, то есть с учетом таможенных пошлин, до сих пор неизвестен. Но в итоге, как считает Алексей Портанский, договор будет выгоден всем.
В общем-то, зоны свободной торговли в мире, их больше, во-первых, чем таможенных союзов. Они эффективно работают. Вот, к примеру, североамериканская зона свободной торговли, НАФТА. Это очень эффективное объединение, которое выгодно всем трем странам, которые там участвуют. И поэтому вот у нас на постсоветском пространстве, я считаю, мое личное мнение, что это важнее, чем таможенный союз. Зона свободной торговли, она может быстрее заработать. И поэтому быстрее государство, бизнес получит от этого выгоду.
Тем не менее, как считают эксперты, пока отдельные страны СНГ будут получать от нового договора больше выгоды, чем остальные. В частности, в список изъятий вошли важные для России нефть и газ. Таким образом, по мнению директора Российского международного института политической экспертизы Евгения Минченко, российское влияние в новом проекте останется весьма значительным.
Я думаю, что, конечно же, он создает большее удобство, потому что когда большое количество двусторонних соглашений заменяет один рамочный документ, который касается большого количества стран, это более комфортно. С другой стороны, сохраняется целый ряд изъятий и ограничений. Собственно, если мы вспомним украинскую позицию, то у них была концепция зоны свободной торговли без изъятий и ограничений. В наибольшей степени украинскую сторону интересовала тема энергоносителей. Но, в общем-то, поскольку зона свободной торговли подписана, но энергетика туда не входит, то, в общем-то, у России остается рычаг для воздействия на ее партнеров по СНГ.
Впрочем, определенные преимущества от действия соглашения может получить и Украина, которая, как сообщил глава ее правительства Николай Азаров, пока сохранит действующие таможенные режимы торговли чувствительным для нее сахаром. Кроме того, по словам Алексея Портанского, украинские власти должны радоваться этому договору и по другим причинам.
Да, он Украине выгоден, я скажу так, потому что на ряд украинских товаров у нас существуют пошлины высокие довольно-таки. Это металлопродукция, там трубы определенного диаметра, некоторые сельскохозяйственные продукты. Я думаю, что на них пока что будет изъятие. Но, кстати, мы можем этим Украину сильно заинтересовать, если эти изъятия будут сниматься со временем. Украине это будет очень интересно.
Алексей Портанский согласен с тем, что создание зоны свободной торговли в рамках СНГ может стать шагом на пути к формированию Евразийского экономического союза, о чем ранее говорил российский премьер Владимир Путин. Однако о конечной возможной точке интеграции постсоветских республик, по его словам, говорить пока рано.
Здесь это загадывать очень неблагодарная работа, потому что я вам говорю, что в мире немало зон свободной торговли, которые, собственно, на этом и остановились. Можно, кстати, зону свободной торговли дополнять какими-то соглашениями в иных сферах, например, там по интеллектуальной собственности, там по услугам. Сейчас это распространено в мире, что не только товарная сфера, но иные сферы туда подтягиваются. Так что здесь даже, собственно, в рамках зоны свободной торговли очень большая перспектива.
В том, что страны СНГ сегодня имеют определенный потенциал для дальнейшего сближения, уверенный директор Международного института политической экспертизы Евгений Миченко. Однако, по его словам, этому мешают несколько проблем.
Проблема первая – это уже упоминавшаяся Украина, которая никак не может определиться и сегодня тоже, естественно, не определилась, с кем она играет. А вторая проблема – это Киргизия и Таджикистан, поскольку в этих странах есть сложности, связанные с контролем действующей власти над территорией. И вторая проблема, связанная с контролем над границами. Потому что если не будет действенного контроля на границах Таджикистана и Киргизии, то в условиях прозрачности границы, например, Киргизии с Казахстаном, возникнет проблема а. дешевой китайской контрабанды, б. наркотрафика.
Помимо договора о зоне свободной торговли, главы правительств стран СНГ подписали еще около 30 соглашений, касающихся экономического, финансового и военного сотрудничества.
Очередной выпуск «Экономической панорамы» подготовил Иван Трифилов. И в завершении часа рубрика «Общественное мнение». 20 октября в Москве в помещении Международного общества «Мемориал» пройдет семинар на тему «Роль проработки прошлого в посттоталитарных обществах Россия и ФРГ». В мероприятии принимают участие российские и германские ученые, социологи, политологи, историки, психологи, культурологи и другие эксперты. Рассказывает Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Уже шестой семинар проводит в этом году «Мемориал» и аналитический центр Юрия Левады в рамках проекта «Демократия в России». Почему репрессии советского периода не стали культурно значимым символом в постсоветской России? Есть ли в признании вины и ответственности за прошлое перспективы солидарности? Эти вопросы в центре внимания участников. Слово политологу Евгении Лёзиной, координатору проекта «Демократия в России».
Поскольку мы имеем дело с ситуацией распада крайне репрессивного тоталитарного режима, память об этом прошлом несет в себе не только важный морально-нравственный смысл, но и имеет непосредственное отношение к стратегиям общественно-политического развития. Волна интереса и внимания к репрессивному неудобному прошлому в последние годы обусловлена возрастающим осознанием того, что стремление замалчивать такие аспекты прошлого, как репрессии, геноцид, ослабляет демократический потенциал и снижает уровень демократической политической культуры. Как показывает опыт, посттоталитарные и поставторитарные общества, отрицающие или не дающие четкую оценку прошлому, в котором имела место организованная государством система террора, имеет тенденцию воспроизводить признаки своих режимов предшественников. Демократические же общества отличают то, что прошлое в них, каким бы болезненным оно ни было, становится живой неотъемлемой частью настоящего. И так же, как существует взаимозависимость между критическим осмыслением прошлого и демократическим развитием, существует и взаимосвязь между равнодушным отношением к прошлому, забвением его, вытеснением его из коллективной памяти и ростом авторитарных идеологий. В этом смысле значительный рост национализма в современной России есть не что иное, как последствия непережитого, неосознанного, непроработанного прошлого.
Насколько я понимаю, вы и сами делаете доклад на этом семинаре. Какой теме он посвящен?
Мой доклад посвящен проблеме изменений политической культуры, официальной коллективной памяти о Второй мировой войне в послевоенной ФРГ. Вообще, в значительной степени критический подход к вопросам национальной памяти сформировался в мире благодаря общественным усилиям, а также политике памяти, которую постепенно осваивала и проводила послевоенная Западная Германия. ФРГ стала неким эталоном нации, способной к переосмыслению собственных преступлений, к смене оснований национальной идентичности.
Если сравнивать ситуацию в двух странах, в России и в Германии, в плане переосмысления прошлого, в чем тут основная разница, на ваш взгляд?
Если в Германии память о прошлом постепенно обреталась, что приводило к его переосмыслению, проработке, переоценке, то в России имел место скорее обратный процесс. Активизировавшаяся в период перестройки память о преступлениях советской эпохи постепенно вытеснялась и притуплялась, приводя к возрождению имперских амбиций и националистических настроений. Немецкая ситуация послевоенная тоже была достаточно сложная. В период после окончания Второй мировой войны и вплоть до середины 60-х годов вытеснение памяти о преступлениях и жертвах Третьего рейха с одной стороны и самосожаление, виктимизация, культивирование собственных страданий с другой стали для немцев массовыми защитными механизмами избежания морально-исторической ответственности за роль в Холокосте. Однако в Германии эта ситуация постепенно менялась. И по прошествии лет память о нацистском тоталитарном режиме, о Холокосте оказалась не просто включенной, она постепенно перемещалась в центр западной германской идентификации, став в конечном итоге доминирующим звеном всей конструкции коллективной исторической памяти. В случае России мы наблюдаем абсолютно иную картину. На протяжении многих лет монопольным держателем и конструктором памяти выступало и продолжает выступать государство в силу разных причин. Прежде всего в силу слабости и неразвитости общества. И наиболее ярко официальная память о прошлом в постсоветской России выражается в поддержании памяти о Великой Отечественной войне как главном опорном символе исторического национального прошлого. При этом в ситуации отсутствия пространств публичности, позволяющих вырабатывать и транслировать общественные смыслы, а также групп, способных эти смыслы создавать и поддерживать, блокируется возможность закрепления индивидуальной и коллективной памяти, отличной от официальной.
Как все это отразилось на процессах, идущих в двух странах?
Вопрос о памяти имеет непосредственное отношение к стратегиям общественно-политического развития. И тот путь, который избрала Россия, это путь на данный момент не демократический. И в этом смысле Германия и Россия представляют образцы стран, демонстрирующих две противоположных траектории развития.
Говорила политолог Евгения Люзина. В семинаре, который проходит 20 октября в мемориале, участвуют социолог Борис Дубин, психологи Сергей Яниколопов и Каролина Салает, историк Ирина Щербакова, немецкий политолог и журналист Йенс Зигерт.
Рубрика «Общественное мнение» Вероники Баде завершает эти информационные часы программы «Время свободы». А сейчас, сразу после новостей, в эфире «Радио Свобода» программа «Время гостей», которую ведет Михаил Соколов. Его тема – может ли легальная оппозиция добиться проведения в России честных выборов? Гость Михаила Соколова – лидер партии ЛДПР, вице-спикер Государственной Думы Владимир Жириновский. А в течение трех последних часов программы «Время свободы» с вами был Валентин Барышников. Со мной работали продюсеры Элина Ширяева, Юлия Голубева и Антон Золотых. Всего доброго. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Сбербанк наконец реализовал свой шанс получить букера.
Чтобы у приговоров не было политического или антироссийского.
Если враги возьмут их в заложники, то государство Израиль сделает все, чтобы...
20-летняя девушка и 19-летний молодой человек находятся в реанимации.
Это время Ливии. Это победа Ливии.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7355, 9520, 11860 и 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».